Артур Юрьев, Аркадий Либерман. В аналитической программе Общественной палаты Тюменской области «Палата 72».
А в предновогодний эфир врывается просто несокрушимая и легендарная, попавшая в лучшие практики Общественной палаты Российской Федерации «Палата 72». Программа Общественной палаты Тюменской области на «Комсомольской правде». Руководитель аппарата Тюменской области Артур Юрьев в студии.
Добрый день, дорогие друзья!
Я скромно... Аркадий Либерман, просто вот так сегодня,
без сегодня так,
без,
да?
Всего предновогоднего.
И даже не великолепный, что ли, я не понимаю.
Евгений Клевов у нас в студии.
Да, здрасте.
Ну и как же без чиновников?
Да.
Без чиновников нельзя. У нас в гостях исполняющий обязанности заместителя управляющего регионального отделения ФСС Российской Федерации, директор филиала первого государственного учреждения Тюменского регионального отделения ФСС Антон Алексеевич Ионов. Здравствуйте.
Добрый день.
Я думаю, прежде всего, сейчас миллионам тюменцев, которые слушают нашу радиопрограмму, да, и за ее пределами в других странах тоже слушают, ну ты понимаешь.
Ну да.
Интересно, что в такой серьезной аналитической программе делает ведущий радио 7 Евгений Клевов?
А я, на самом деле, пришел с историей. История мне досталась от моих друзей и коллег. Она напрямую связана с вашим сегодняшним гостем. Все мы прекрасно знаем, что наше любимое правительство, наше любимое государство всегда приходит на выручку. В радости, в горе, в радости налоговые приходят, в горе различные социальные службы.
Евгений, ты это не проспался после конференции Владимира Владимировича, что ли?
Это еще только преамбула к самой истории. И есть такой момент в жизни очень многих людей – это уход в декретный отпуск. И вот интересная ситуация возникла у одной моей знакомой, назовем ее Светлана Кузнецова, пусть будет.
Пусть Аллилуева.
Светлана Кузнецова. Аллилуева я не запомню.
У Парику 140 лет исполнилось как раз.
Да, в общем, она работает в компании, сейчас будет немного цифр, поэтому лучше их запомнить, они очень важны. Она работает в компании на протяжении довольно большого периода времени, работает на неполном рабочем дне, у нее почасовая оплата труда, я думаю, что многие так работают. Работает она всего 2 часа в день. И среднемесячная заработная плата у нее около 10 тысяч рублей.
По-царски.
Ну, то есть в час примерно 250 рублей она получает. И вот случилось радостное событие, ей нужно уходить в декретный отпуск. В определенный момент времени она, естественно, извещает своего работодателя. Работодатель выплачивает ей положенные, посчитали, 6 месяцев, выплачивает ей 60 тысяч рублей. Исходя из того, что женщина, уходящая в декрет, должна получать 100% от месячного заработка своего. Она направляет документы в фонд социального страхования для того, чтобы получить эти 60 тысяч рублей. И получает интересное письмо от фонда социального страхования. Вот сейчас опять же вернемся к этим самым цифрам. Я напомню, что работала она 2 часа в день, что трактуется как неполный рабочий день, получала 10 тысяч рублей.
Ну, раз-то неполный, там омроте, как я понимаю, разговор не идет, да?
Наоборот. Идет. И вот сейчас поэтапно я постараюсь процитировать ответ фонда социального страхования. Конечно, они ссылаются на нормативные акты, это не их вымысел. Вот что они пишут. В общем, в соответствии с части 1.1 статьи 14 закона, Федерального закона Российской Федерации, если застрахованное лицо в периоды, указанные бла-бла-бла, не имело заработка, а также в случае, если средний заработок, рассчитанный за эти периоды бла-бла-бла, ниже минимального размера оплаты труда, то, согласно федеральным законам, рассчитывать фонд социального страхования будет исходя из МРОТ. Все правильно. То есть получала на 10 тысяч рублей, соответственно, это меньше минимальная оплата труда. Поэтому будет рассчитывать и суммы, ну, там, 14 с копейками.
То есть повысить.
Да, то есть по логике вещей, но это хорошая новость для дамы, которая уходит в декрет. То есть вместо 60 тысяч она должна получить 14 тысяч, умноженное на 6, ну, там получается около 85.
Ну, новость, да, я думаю, что...
Приятная.
14 тысяч
будущей маме...
Ну, вот что интересно. Фонд социального страхования продолжает ссылаться на эту же самую статью, в которой указано, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего времени, бла-бла-бла-бла-бла. Так вот, в указанных случаях средний заработок определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица. То есть фонд социального страхования логично посудил. Раз она работала 2 часа, то есть это 0,25 от нормы рабочего времени 8-часового.
Ну, логично.
И они 14 тысяч там с копейками делят, соответственно, на 4 и начисляют, получается, средний заработок у нее выходит около 3 тысяч с половиной. И исходя из этой суммы, получить она на руки должна будет не 60 тысяч, как планировала организация, а 23 210 рублей.
Вроде все логично, а вот деньги уже нелогично.
Да, возникает странный вопрос. Точнее, он логичный вопрос, ситуация сама очень странная. То есть человек, по идее, когда работает, он выплачивает все взносы, необходимые в фонд социального страхования, и уплачиваются они, исходя из суммы заработка. 10 тысяч. То есть, по идее, при наступлении страхового случая должна возмещаться именно эта сумма. Ну, никак не меньшая. А тут мы столкнулись с тем, что женщина получает меньше.
То есть такой вопросик, да?
Да, как так вышло? Вот. Как так получается?
Но этому есть наверняка какая-то правая. Я не пытаюсь защищать, вы не подумайте, несмотря на обычное. Я пытаюсь разобраться, мне
я
интересно.
Я хотел бы цитаты, Артур, дорогой. Как говорил Карп, исполняя Армана Джигарханяна, вместо встречи быть нельзя. Складно звонить, промокашка. Но хочется послушать начальника транспортного цеха.
Да.
ФСС, прошу.
Подскажите, пожалуйста, вот как бы и без привязки к конкретному случаю, да, но тем не менее подобное наверняка...
А почему? Пусть прокомментируют конкретный случай.
Нет, я имею в виду без привязки к конкретному человеку, подобные ситуации в целом, я так полагаю, не единичны. Они наверняка чем-то мотивированы, раз это государственная служба. Хотелось бы понять, чем.
Прошу. В данном случае уже, в принципе-то, ответ-то и прозвучал на этот вопрос. Мы пропорционалим действительно продолжительности рабочего времени. Да, действительно, у нее заработок
меньше прожиточного минимума, да.
Поэтому он принимается равным умрот. Но в данном случае вступает в силу вторая часть нормы, которая нам говорит таки, все-таки о пропорциональности режима рабочего времени. А в данном случае она работала 2 часа. Поэтому, да, сегодня механизм и правоприменительная практика фондом социального страхования складывается именно таким образом. Пропорционален продолжительности рабочего времени. Если у него было бы 4 часа, 4 часа, 3 часа за 3 часа. В данном конкретном случае получается 2 часа. Но, коллеги, хотел бы акцентировать внимание на следующем. Не забываем, что согласно законодательству, у нас финансирование пособий осуществляется не только за счет средств фонда социального страхования, а норма закона нам говорит о том, что и за счет средств работодателя. В данном случае мы средства компенсируем работодателю. Вот в том заявленном размере конкретно, не знаю, конечно, да, вот ситуацию.
Но сложнее схема немножко, да?
Схема страхования. Страховые принципы. Мы осуществляем взаиморасчеты со страхователем. Мы страховщик, фонд социального страхования. Страхователь осуществляет взаиморасчеты с застрахованным лицом. В данном случае вот эти риски по страхованию, позиция фонда социального страхования, правоприменительная практика нам об этом говорит. Вот эти риски должен был бы взять на себя работодатель и компенсировать ту часть средств, которую недополучил в данном случае работник. А уже внутренние причины, вот эти вот все, нормативно-правовая база и так далее, все вот эти вот нюансы, казуистика, это все не должно касаться у нас застрахованного гражданина. У нас про это и говорит Конституция.
Это по логике он должен взять, либо это его прямая обязанность при трудоустройстве человека? Это по логике или все-таки есть какая-то именно, не знаю, карательная функция, если он этого не сделал?
Вот в данном случае именно каких-то юридических последствий, ну, вы говорите, карательные, их не существует. Да, действительно. Тут механизм взаиморасчетов. И прямой обязанности нести ответственность за это у работодателя сегодня нет.
Весело.
У вас история имеет какой-то определенный законченный вид, Евгений. Как было в реальности?
В реальности, конечно, работодатель взял на себя все эти функции, хотя, конечно, он был возмущен, потому что ситуация, которая получилась в итоге, которая сложилась, она не совсем соответствует тем правилам, которые должны быть, не соответствует логике и здравому смыслу, потому что, по идее, взнос-то платится с 10 тысяч, а не с 3,5. Но я решил в этой ситуации более подробно разобраться и поискать, были ли примеры подобной ситуации где-то в других местах, и оказалось, что фонд социального страхования данную практику применяет повсеместно. Как минимум, регулярно случаи происходят, когда работодатель принимает на работу человека на полставки, на четверть ставки, и когда этот работник уходит в декрет, он получает меньше, чем должен был быть. И некоторые работодатели все-таки доходят до суда. Есть судебная практика. Я подобрал несколько судебных решений, но уже арбитража. То, что мне удалось найти, это постановление арбитражного суда Волговятского округа и нашего Уральского округа. Наш тоже есть Уральский округ. Правда, конкретно, конечно, не Тюмень была задействована в данном разбирательстве. И в обоих случаях арбитражный суд подтвердил решение суда первой инстанции, в котором говорилось о том, что ФСС все-таки должны выплатить полностью, и что рассчитывать совершенно неверно.
То есть суд еще и за народ встал.
Двоякая практика.
Совершенно верно.
Интересная, да, у нас?
Чем же руководствовался суд первой инстанции? Ну, конечно же, он взял ровно ту же норму, которая прописана в федеральном законе.
И сказал первое слово дороже второго, да?
Да, я напомню, что федеральный закон у нас...
Они по существу не рассматривают.
Называется постановление правительства о фонде социального страхования Российской Федерации. Там есть действительно часть первая, 1.1 статьи 14, как раз касающаяся декретных отпусков. И там действительно прописано две вот этих странных вещи. Что если женщина получала меньше 14 тысяч, ну, меньше МРОТ.
Да, ну, не на ставке была и меньше 14
тысяч. Да-да-да. То обязана рассчитывать, исходя из 14 тысяч. Но вторая часть, которая говорит о пропорциональном расчете, она к первой части не имеет никакого отношения. То есть это две вещи, которые применяются параллельно, а не в связке друг с другом. То есть либо вы определяете и платите по МРОТ, либо вы платите пропорционально.
Интересно получается. Но судебная система в данном случае, по крайней мере, есть прецеденты, которые говорит двояко. Чем же в судебных решениях мотивируют, если ты говоришь две позиции там? Одна позволяет рассчитывать пропорционально, вторая позволяет... А, вторая говорит прямо, считайте от МРОТа.
Считайте от МРОТа, если меньше, а вторая говорит, если вдруг там у человека получается, что почасовая оплата, не полный рабочий день, то считайте пропорционально. Фонд социального страхования, конечно же, с этим не согласился. Ну, и это их право отстаивать свою позицию. Они пошли дальше, дошли до Верховного суда и доходили до Верховного суда четырежды. И четырежды Верховный суд постановлял, что нет, друзья, вот как в первичной инстанции решили... Так и надо делать, что вы неправильно трактуете. Нельзя МРОТ делить на доли, на части, потому что в итоге женщина получает на руки меньше прожиточного минимума.
Да. Что значит полмрота, да?
Насколько я понимаю, вот я, извините, я вклинюсь, вот, да, насколько я понимаю, Антон Алексеевич говорил о том, что в целом-то вроде бы понятно, нелогично возможно.
Но по закону.
Но по закону.
А тут похлопаешь.
А закон говорит, с другой стороны, да, что есть какие-то судебные решения. Почему так происходит?
Закон говорит, что МРОТ делить нельзя. Точка. МРОТ он на то и МРОТ.
Почему такая двоякая позиция? Суд, судебная система принимают решения, противоречащие тем нормам, которые, регламентам, которые есть у вас, в вашей службе. И как, на ваш взгляд, с этой позиции, то есть выяснить какое-то рациональное зерно все-таки.
Еще раз возвращаясь к этому вопросу, вы уже сами сказали, что это региональная практика, да, это общероссийская практика сложилась. Поэтому это не конкретно вопрос, да, к Тюменскому региональному отделению. Есть позиция, коллеги, которую сегодня выработал Фонд социального страхования. Честно говоря, вот я не проводил действительно сам самостоятельно анализ определения Верховного суда. Вы совершенно правы, да, что действительно есть случаи субъективные, есть ряд судебных дел, которые носят не общий, да, характер, а есть действительно какие-то случаи толкования той или иной нормы в определенных случаях. Поэтому мне вот тут очень сложно прокомментировать то, что имелось в виду в определении суда. Действительно, я вам правду говорю. Но, возвращаясь опять к тематике, вот просто часто я вот замечаю за столом, звучит гражданин, права гражданина, гражданин, куда идти, ко мне придет гражданин. Еще раз давайте акцентируем внимание. Вот, к сожалению, сегодня формализм имеет место быть, но это так. В данном случае ФСС работает с работодателем. Поэтому все вопросы, вот эти вот, связаны со спорами, с несогласиями, там, с проверками, которые там возникают, да, у фонда и застрахователя, они должны развиваться самостоятельно и не затрагивать лично.
Взаимоотношения двух хозяйствующих субъектов, а-ля, вы на это сейчас говорите.
Экономические там какие-то права граждан, там вот это вот.
Что
вот
пусть
это,
разбираются вот. ФСС и работодатель,
считаю,
я правильно понял?
Совершенно
вы
верно.
Считаете,
я считаю именно так.
Вы считаете замечательно,
так я
но
считаю.
Я вам отмечу вот что. Что к нам-то придет в общественную приемную палаты, общественная палата Тюменской области, одной из лучших общественных палат в России, придет гражданин, которого работодатель скажет: извини, брат,
ФСС, у меня прямой обязанности
ФСС
нет.
Мне выплатило не 10 тысяч, а 3. Это вот в истории товарища, тьфу, господи, господина Глебова. Господина Глебова. История о том, что хорошо разрешилась работодатель, мужик, да? Ну там женщина, но мужик. Вот.
Там женщина.
Женщина, но мужик, красава, красотка, вот. А тут он придет, скажет, не Хартурич, а к Ярославовой придет, там, где общественная придет, скажет: Светлана Борисовна, матушка,
обманули!
Да! Выплатили 3000, сослались на ФСС. К нам-то придет вот такой человек. И мы ему будем вынуждены рассказать всю практику. Конечно, объяснять, что...
Идите к работодателю.
Да, что ФСС-то вроде хорошие пацаны.
Но он не обязан.
Да. Хорошие пацаны буквой закона руководствуются. Но! Есть практика Верховного суда. Вот так-то и вот так-то долбите. Так ведь.
Помогла ли бы вам, вот, к примеру, судебная практика, о которой говорил Евгений,
с позиции представителя ФСС. ФССу самому интересно разобраться в этом вопросе и найти какую-то одну позицию.
Правду.
По которой бы можно было бы работать, как по отработанному механизму, по сути.
Я могу здесь за нашего гостя ответить, потому что ФСС...
Либо у него задача экономить. Я вот не могу вот это вот, тот диссонанс.
Денежки на бюджет.
ФСС пришли к единому мнению, на самом деле, еще в 2015 году. Как бы нашу сегодняшнюю гостью я предлагаю это письмо распространить среди своих сотрудников. Mm-hmm. Письмо Фонда социального страхования от 16 ноября 2015 года, ну, номер не буду называть. И касается он как раз разъяснения вот этой статьи, части 1.1, статьи 14 федерального закона об обязательном социальном страховании на случай там и бла-бла-бла. И сначала статья цитируется, ну, а далее Фонд социального страхования делает комментарии. Из приведенной выше нормы следует, что средний заработок определяется пропорционально продолжительности рабочего времени только в случаях, указанных в части 1.1 статьи 14, а именно, когда застрахованное лицо за расчетный период не имело заработка, либо если средний заработок, рассчитанный за этот период в расчете за полный календарный месяц, ниже МРОТ, и, следовательно, когда средний заработок принимается равным МРОТ. В случае, если пособие исчисляется из фактического заработка застрахованного лица за расчетный период, то уменьшать этот заработок в зависимости от продолжительности рабочего времени, установленного на момент наступления страхового случая, является неправомерным. То есть, при любом раскладе, если человек получал 10 тысяч меньше, страховая выплата быть не может. Может больше. Ну, то есть, в данном случае Фонд социального страхования должен будет рассчитывать от 14 тысяч. То есть, по идее, наша коллега, подруга, знакомая должна была даже не 60 тысяч получить,
а те самые
85 тысяч. По факту, Фонд социального страхования, трактуя как-то по-своему, скажем так, очень регионально трактуя эту статью, выплатил сотруднику, ну, то есть, перечислил страхователя.
Прилетела 20-ка.
Да, 20 с копейками тысяч.
Что ты у тебя округляешь, да?
На самом деле, даже судебная практика не нужна, и очень странно, что она возникает после 2015 года, когда подобное письмо Фондом социального страхования было размещено.
Антон Алексеевич, рекомендуем распространить среди жильцов вашего ЖЭКа.
Я думаю,
если не будут брать, отключим газ.
Отключим газ, да.
Распространите, Антон Алексеевич.
Итак, коллеги, с 15 года много произошло изменений, в частности, которые вносились в 14-ю статью.
Ага.
О правоприменении данного письма я, конечно, этот вопрос возьму себе
посмотрите
под галочку.
Да,
обязательно изучу. Да.
Просветительская функция.
И да, да, действительно, насколько она на сегодняшний день легитимна и действует, система социального страхования. А вообще Фонд социального страхования – это, естественно, социально ориентированное государственное учреждение. Поэтому любая практика, которая затрагивает так или иначе в лучшую сторону права застрахованных граждан, она всегда применяется.
Угу.
Поэтому, да, этот вопрос я изучу обязательно в части действительности этого документа.
Без проблем. Все это, на самом деле, с сайта Фонда социального страхования брал. Ну, вот это письмо, оно там размещено. Но у меня, конечно, я не юрист, я не работник Фонда социального страхования, я не могу быть уверен в том, что там какие-то нормы не поменялись, но в данной ситуации я как бы склонен верить написанному и был бы очень благодарен, если вы все это проверили, посмотрели.
Сад,
в конце концов, если Фонд социального страхования, конкретно филиал Тюмени, будет впереди всей страны, да, то есть работать лучше всех, от этого выиграем все мы, безусловно. Как вы считаете?
Бесспорно.
А у нас как любая программа палаты заканчивается, да? И заканчивается тем, что мы обязательно будем впереди планеты всей. Я благодарю Евгения Глебова. Не побоялся. Пришел. Я благодарю Антона Ионова. И я искренне желаю вам, чтобы вот приставка ИО заместителя управляющего у вас исчезла.
До свидания. Всего доброго вам.
До свидания.
На «Комсомольской правде» палаты 72.